Я прочитаю из Евангелия Иоанна известный нам стих, да более известный нам стих, и хотел порассуждать из этого отрывка об одном слове, на которое обратил внимание свое и посчитал его очень важным для нас, для каждого человека каждый раз. Это Евангелие Иоанна, 4 глава, 24 стих. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». И о том, что Бог есть Дух, и что такое поклонение Духе и истине. Но сегодня хотел взять одно слово и о нем порассуждать серьезно и призывать вас, дорогие. И на самом деле хотелось бы закрепить вот этой вот зубчатой заколкой наши мысли вот в этом положении, которое мы с вами сейчас услышим, читая Писание. Это слово «поклонение». «Поклонение». Бог сказал, Иисус сказал самарянке, должны поклонение. Мы часто это слово употребляем. Я иду в церковь, вышла музыкальная группа, я преклонил свои колени ночью около кровати, мы поехали на конференцию, и мы говорим это слово поклонение. Я поклонялся Богу, я поклонился Богу. Вот об этом хочу поговорить, порассуждать, углубиться в этом. Найти эту точку опоры, чтобы на самом деле Бог сказал, что то, что ты сейчас сделал, это есть поклонение. Ты поклонился мне. И не хотелось бы, чтобы мы говорили, что давайте встанем и поклонимся Господу. Давайте преклоним колени и преклонимся перед Господом. Или мы поехали и там поклонялись Господу. А чтобы Господь посмотрел на это, и Он не сказал, что то, что ты делал, я не могу назвать поклонением. Это что угодно, но только не поклонение. Привычное, но непростое слово. Другое еще хотел бы подчеркнуть, почему я избрал эту тему, это слово. Это важность этого. Уникальную важность поклонения. Даже настолько это важно, что когда мы читаем историю Божьего народа, Божьего Израиля, мы определяем, что судьба Божьего народа, избранного народа, вот от этого и зависела. Кому они поклонялись? Вот посмотрите, написано Исход 34 глава, 14 стих. «Ибо ты должен поклоняться... Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его – Ревнитель, Он – Бог-Ревнитель». И когда мы посмотрим, как вот эту заповедь исполнял израильский народ, это не была единственная заповедь, данная Израилю. Их было множество. 10 заповедей. И к этому много было других постановлений, законов, которые израильский народ старался всячески соблюдать. Но когда мы читаем, что было потом, как жил Израиль, мы обнаруживаем, что все зависело, его судьба зависела от этого, кому поклонялся Израиль. И зачастую, к сожалению, мы вот находили вот такие места. Одно из них я хочу прочитать. Это Судьи, 2 глава, 12 стих. «Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавшим их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа». Много-много других грехов, наверное, было за этим народом, но, наверное, вот все прочее исходило вот из этого. Когда израильский народ поклонялся Богу, то, что Бог мог назвать поклонением, все остальное было соответственно, было правильно, каждый на своем месте. И когда нарушался вот этот момент, предмет, форма, место или другие моменты, то, что Бог видел, что эти люди, они не мне поклоняются, они поклоняются Богу той земли. И с этого начинались проблемы. Прежде всего, конечно, с Богом, потому что Бог долготерпеливый и многомилостивый. Он много что покрывает и прощает, но поклонение другому, кроме Него, не восприемлет. И тогда начинались проблемы. И мы видим, что Израиль попадал под контроль других этих народов, богам которых они поклонялись. И приходило все к такому состоянию, что народ израильский принимал решение: нет, мы не можем уже, мы не хотим, мы не будем поклоняться этим богам, мы будем поклоняться Богу нашему. И как только это решение приходило, и они начали осуществлять это решение, и начинали поклоняться Богу, Израилю, все опять приводилось в нормы и в порядок. И это не было только актуально во времена Ветхого Завета. Оно было популярно и актуально, и важно даже во времена Иисуса Христа. Вспомните вот эту же историю в 4 главе Евангелия от Иоанна, откуда я взял выдержку, это встреча у колодца. И когда вот эта женщина поняла, что перед ней не просто иудей, не просто человек, а по крайней мере это пророк. А если это пророк, он знает ответы на некоторые важные вопросы. И, конечно, он должен знать на самый важный вопрос, ответ, который у меня есть. Где нам поклоняться? Вы, иудеи, говорите, что поклоняться надо в храме. Наши отцы нас учат, что надо поклоняться на этой горе. Ты, Божий пророк, скажи нам, помоги нам решить эту проблему. Нету другой более важной проблемы, где нам поклоняться? Это было важно тогда. Иисус и не сказал, что не надо поклоняться. Ни вам не надо поклоняться, ни иудеям не надо поклоняться. Это уже прошлое. Это было нужно Израилю и в Ветхом Завете. Сейчас уже новая эра. Нет, он сказал, что поклоняться надо. Мы должны поклоняться. И он только исправил ее и сказал, что придет время, наступает уже, что мне будут поклоняться истинные поклонники, будут поклоняться в духе и будут поклоняться в истине, но будут поклоняться не на горе этой и не в Иерусалиме в храме, а будут поклоняться на всяком месте. Будут поклоняться. Он подтвердил это. И более того, мы даже читаем о будущем в Откровении, в 13 главе, 15 стих. Там так сказано было. «И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Опять это слово «поклонение» поднимается, это уже говорится о будущем, о том, о чем говорил в книге Откровения Иоанн, Богослов. «Будет зверь, который создаст свой образ, образ зверя – это какое-то творение, что-то такое, ну, созданное, построенное, механическое, так сказать, и будет дана этому зверю способность вложить дух, вложить жизни в этот образ построенный, и этот построенный образ будет иметь такую власть над людьми, что если кто-то не будет поклоняться, будет убиваем. Вот. Мы можем предполагать, что это за зверь и что это за образ, но опять-таки мы видим, что судьбоносным решением является поклонение. Мы часто дискутируем на тему, что такое число 666. И много, я думаю, реальных есть таких вариантов, что это за число, и кто-то это с чипом ассоциирует. Придет время, когда будет наложено это начертание на правую руку человеку, на чело его, и что человек, если у него не будет ни на руке, ни на челе этого начертания, он не сможет ни купить, ни продать, и будет жить в большой нужде, потому что кроме этого невозможно будет жить, существовать на этой земле. И кто-то боится того момента, чтобы ему не наложили нечаянно этот начертание на правую руку или на лоб. Мы знаем, что даже верующий в какое-то время, сталкиваясь с современными технологиями, и контролем на границах, и контролем личности, и паспортных всех данных. Они боялись даже поставить на сканере свою руку, а вдруг мне там нечаянно начертание будет написано на моей правой руке и на лбу. И потом, и что? И потом что? И в Откровении однозначно сказано, что такой человек, который это начертание получит, не сможет покаяться, не может спастись. Но есть там одна важная оговорка, что это начертание ни на руку, ни на чело не будет положено никому. Оно будет положено только тем, кто поклонится зверю и образу его. Это будет как награда, как право, как привилегия человеку. И он сможет пользоваться потом всеми благами того, той цивилизации, потому что он поклонился. И за это тебе вот это начертание на правую руку твою и на чело твое. Поэтому опять-таки решающим является момент поклониться. В Ветхом Завете люди смотрели на прошлое, Израиль смотрел на историю прошедших народов, в чьи земли они вошли. И какая-то ностальгия, может быть, я не знаю, какие мотивы были у Израиля, что их так тянуло к богам тех народов, которые они истребили, боги, которые не могли защитить своих народов, а так тянуло. Бог, их Творец, который был реален, который осязаем был, который чудеса творил в их жизни, для них не было так интересно ему поклоняться, а вот идолам было интересно. И от этого зависела вся судьба. До христианского Израиля, во времена Иисуса Христа и до самого вот этого периода великой скорби и времени восхищения Церкви. Я верю, что вот то, о чем я в этом стихе, последнем стихе читал, это период великой скорби. Великой скорби, в которую войдет Церковь. Но, по моему пониманию, она не пройдет всю скорбь, которая будет длиться 7 лет. Может быть, ближе к началу, может быть, ближе к концу, может быть, точно посередине. Есть разные теологические толкования и вычисления даже дней, потому что у Даниила в Откровении указаны даже дни, сколько человек должен прожить. Блажен, кто проживет столько-столько дней. Блажен, кто устоит столько-столько дней. Об этом думают мудрые, разумные братья-исследователи. Но Церковь войдет в великую скорбь. Церковь будет переплавлена в великой скорби. Церковь оторвется от земли, наконец, к чему она приросла, может быть, сегодня всеми своими фибрами. И таким образом она приготовится к тому переселению, которое будет внезапно в восхищение Церкви, как написано, что и будет возвещение, превозвещение. То есть Отец скажет «сейчас». И, услышав это возвещение, затрубит труба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, а мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретены Господу на облаке, и так всегда с Господом будем. Эти слова мы, к сожалению, часто читаем на похоронах, потому что, наверное, это так очень близко тогда, но это время, эта тема, это слово близко и сегодня, и сейчас. Мы сегодня, как вот и сестра свидетельствовала, что человек молодой, а уже там в вечности. Для него пришествие Христа уже состоялось. Для кого-то пришествие Иисуса Христа, для него лично, состоится сегодня, завтра, послезавтра, близко. А придет время, когда для Вселенской, всех одновременно Церкви будет историческое пришествие Христа. Есть персональное, когда Бог тебя восхищает из этой земли через смерть, а будет историческое восхищение, когда всю Церковь во мгновение ока, мертвых и живых, соединит Христос там на облаке, в новом теле, воскресшем, прославленном, и тогда будет подобная встреча, которое нам на каждом бракосочетании мы видим здесь перед сценой, когда здесь перед сценой, перед глазами церкви встречается жених с невестой и начинается новая жизнь новой семьи. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак, еще раз хочу вот этим всем вступлением подчеркнуть важность этого слова, важность поклонения, важность то, что мы думаем, что это есть поклонение, важность того, что мы думаем, что мы поклоняемся Богу, мы поклоняемся Иисусу Христу. А Он может ли назвать это? И взвешивая наше сердце, и наши мысли, и то, что мы делаем, и как мы это делаем, может ли Он сказать, что этот народ, эта семья, эта церковь, эта душа мне поклоняется? Или Он так не может сказать? И даже тогда, когда мы можем призвать имя Иисуса Христа, но в сердце, смотря на наше сердце, Господь видит, что это не поклонение Христу, а там есть что-то другое. Вы знаете, что слово «Господь», «Бог» и «Ваал» – это фактически одно и то же слово. Израиль поклонялся Господу своему, который вывел из Египта, а потом как-то нечаянно переключался на поклонение Ваалу. И они, может, даже кто-то и не замечал этого. А это Бог замечал. И Он видел и констатировал, что Израиль поклоняется Ваалу. А вот опять стал поклоняться мне. Нам это важно. Это было всегда важно. И более того, от этого зависит наша судьба. Куда мы пойдем? Как мы будем здесь жить? Мы будем ходить под благословением Божьим или под Божьим осуждением? Нас будут постоянно теснить наши враги, как теснил Израиль тогда, когда они переставали поклоняться Богу. Филистимляне, аммонитяне, неважно кто, вчерашний друг, он будет теснить тебя, потому что Бог увидел в твоем сердце, что ты стал поклоняться не Богу, а своему Богу. Ваалу. Это исключительно важно. Итак, на примере Священного Писания хотелось бы вникнуть в то, что такое, как проходило поклонение. Что это? Это какой-то обряд, это какое-то действие. И когда оно признавалось правильным, что входило в это действие? То ли когда поклонялись Богу, то ли когда поклонялись Ваалу. И то признавалось как поклонение, и это признавалось как поклонение. Но Ваалу нам не надо учиться поклоняться. Знаете, плоть наша, грех наш, дьявол, он умеет научить, даже если мы специально не будем учиться. А учиться поклоняться Богу, и чтобы это было им признано и принято как поклонение, нам надо. Одну цитату прочитаю из Второзакония, 26 глава, 10 стих. Там как бы описана сама процедура поклонения, которую Бог дал Израилю, когда народ войдет в землю обетованную, когда посеет там разную растительность и пожнет плоды, и Бог призывал, что тебе надо поклониться Богу. И вот как это надо было сделать. Этот стих я прочитаю. Он не всю мысль это отражает, но для краткости. «Я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. И поставь это перед Господом Богом твоим, и поклонись перед Господом Богом твоим». То есть это как бы немножко разорвана мысль, это описана молитва, то есть заканчивается молитва человека, молитва израильтянина. Он приходит, избранное Богом место, потому что тоже очень важно, об этом мы коснемся, что важно было место поклонения. Было даже довольно строго запрещено поклоняться в любом месте. Бог оговаривал отдельно, что «я изберу место, и туда ты приходи для поклонения». И вот Бог говорит, что когда ты соберешь плоды свои, приди на это место поклонения и молись там. И вот эти первые слова этого стиха «я принес начатки плодов от земли». Это говорит человек, иудей. Он принес и говорит Господу, «Я принес тебе, Господь, начатки плодов земли, которую ты, Господи, дал мне». И потом Бог говорит этому иудею, «И вот эти начатки, которые ты принес на избранное Богом место, о которых ты поблагодарил Бога, положи перед Ним, и когда ты положишь это перед Ним, встань на колени и, стоя на коленях, преклонись перед Богом. То есть часто есть такое выражение «и преклонился, и поклонился». «И преклонился, и поклонился». Это значит, человек становился на колени, а потом, стоя на коленях, он как бы головой до земли склонялся вот перед Богом. И так вот в этом и других стихах мы можем найти таких четыре момента, важных для поклонения. Первое – это прийти на место, избранное Богом место, место поклонения. В Библии бывали такие случаи, когда места человек избирал сам. Иногда Бог это одобрял и благословлял. Ну, например, вот вспомните историю Давида, который увидел ангела над Иерусалимом с мечом, и ангел уничтожал народ за грех Давида, и он на том месте, где стоял ангел, он это место приобрел и там построил жертвенник. Там не, это не было скиния, это не было избранное Богом место, но это было избранное Богом место, еще неведомое даже самому Давиду, потому что именно на том месте, который он купил у Орны, и на котором построил жертвенник, потом на этом месте был построен храм Соломона. Вот. Другие моменты есть, когда ну, взять там на жертвенник на горе Кармил, который восстановил Илья пророк, и где вот произошла вот эта битва, и где победил Господь славой своей. Тоже это не было место, избранное Богом как бы для скинии, для святой святых и так далее. Но это как исключение. Это тоже отдельная тема. Но в основном, когда попытались 2,5 колена Израилевых построить жертвенник на берегу Иордана, перед тем, как возвратиться и перейти Иордан и поселиться в своих городах, которые они построили. И они построили жертвенник не на Божьем избранном месте. Это был большой скандал. Это была война. Израиль собрался на войну. И только когда пришло объяснение, что это просто памятник, это не жертвенник, а это мы поставили памятник для наших детей, чтобы мы могли приходить с того берега Иордана, переходить на эту сторону берега Иордана и смотреть на этот памятник. Это будет свидетельством для ваших детей, для наших детей, что мы имеем право переходить через реку и приходить и вместе с вами на Богом избранном месте поклоняться. Вот памятник об этом говорит. И тогда вот война миновала. То есть это было очень серьезно. Место поклонения – избранное Богом очень важно. Второй момент, что нужно было молитву совершить благодарственную. Бог вот в этом стихе 26 главы Второзакония, 10 стихе говорит, что вот даже слова вкладывает в уста. Вот так скажи. Вот, Господь, я в руках своих несу дары. Это плоды земли. Ты дал эту мне землю, и ты дал мне вырастить эти плоды. Я благодарю тебя за это. Я принимаю от тебя это. То есть молитва благодарения за то, что Бог дал, сделал, совершил. Третий момент – это дар отдать, положить дар. Господь говорит, и положи этот дар, который ты принес в руках своих, и о котором ты молился, и за который ты благодарил, положи его, отдай его. Довольно строго было, тоже в законе Моисея оговорено, что не являйся перед Богом с пустыми руками. Можешь прийти к Богу только с даром. Какой дар, это не важно. Ну, не то, что не важно, но важно тоже, но без дара нет возможности. А какой дар? Или телец, как бы самая крупная жертва, или птенцы голубиные, или плоды земли, или мука, или елей. Разные были цели, разные были дары, но дары. То есть третья составляющая истинно Божьего поклонения – это было положить перед Богом, к Его ногам, дары, которые человек принес, и без которых не имеет права приходить перед Богом. И последняя, четвертая фаза истинного Божьего поклонения – это в прямом смысле поклониться. То человек становился на колени, и стоя на коленях, он склонял голову свою до земли. И все понимали этот жест, что это понятный всем жест, что я унижаю сам себя перед Богом. Я понимаю, что я ничто перед Богом. Я этим жестом возвышаю Бога. Я уважаю весьма Его. Это был, это такой, ну, как назвать, жест или действие. Оно было принято даже от отцов. Авраам поклонялся. Он, конечно, поклонялся Богу, но и есть моменты, когда он и перед людьми поклонялся, перед сыновьями Хетовыми, помните, которые продали ему землю. В других каких-то обстоятельствах он тоже поклонился этому народу, поклонялся этим людям. Это означает выражение внешнее, как бы внешнее выражение высочайшего уважения к тому, кому ты поклоняешься. Это был серьезный жест, очень ответственный жест. Вы знаете, что за это действие, точнее, за невыполнение этого действия, едва ли не погиб весь Израиль, когда Мардохей отказался поклониться Аману. И таким образом у него были свои на это мотивы. Он категорически не захотел поклониться, и этим он подставил под угрозу весь свой народ. То есть поклониться очень серьезно. Вот стоило только склонить голову, вот, встать на колени и достать лбом земли, и живи себе, и радуйся. То же самое история, мы вспоминаем яркая история в книге Даниила про трех юношей, которых тоже требовали. Как только зазвучит музыка, такая, все должны пасть и поклониться золотому истукану. Ну, разве так важно? Это доля секунды. А потом живи спокойно и трудись спокойно. А нет, нет. Эти три человека сказали, мы умрем. Бросьте нас в огонь. Бог силен нас спасти, конечно, но если Он даже не спасет, мы Тебе не поклонимся. Вот этого вот простого такого акта поклонения, внешнего выражения уважения, мы не совершим, даже под угрозой смерти. Опять-таки, смотрите, насколько серьезно и важно. Итак, в Ветхом Завете люди приходили на поклонение. Приходили на поклонение к скинию собрания. Потом приходили на поклонение в храм, на место, которое Бог избрал, приносили туда дары, совершали благодарственную молитву, складывали эти дары перед Богом, склонялись до земли, поклонялись и возвращались к себе. И они знали, и Бог знал, и Он видел, Израиль поклоняется Мне. Если они это делали в другом месте, приходили в другое место, если они молились к другому имени, если они приносили дары другому Богу и касались головой земли перед другим именем, Бог видел, они перестали Мне поклоняться, я этого терпеть больше не могу, не буду. И начинались проблемы, и приходил Божий гнев и Божий суд. Для нас сегодня, служители Нового Завета, мы, как уже слышали, не потеряла актуальность, важность поклонения. Нам только надо сейчас углубиться и в своем сердце, в своих мыслях сложить перед Богом эту картину поклонения. Принять, может быть, правильные мысли, как это делать правильно и кому поклоняемся. Может быть, даже нам надо проверить себя, и посмотреть, вот, смотря вот на эти иллюстрации, поклоняемся ли мы Богу? Кому мы поклоняемся? Итак, в новозаветней трактовке давайте мы посмотрим эти четыре момента поклонения. Как они осуществляются сегодня в духе? Как Иисус сказал, что в духе и в истине. И мы назвали первый момент – это поклонение начиналось с того, что надо прийти на место поклонения. прийти на место поклонения, прийти на место, избранное Богом, как место поклонения. Об этом тоже можно много рассуждать и в прямом смысле, и в духовном смысле. Является ли то, что мы пришли вот сегодня в церковь, на собрание, мы пришли на место поклонения? Или, допустим, человек не пришел на это собрание, и он, может быть, там у компьютера сидит и слышит нас, и видит нас с вами. Находится ли он на месте поклонения? Может ли он там поклониться? Или человек, может, даже и не видит, и не слышит нас, и находится дома, или в больнице, или в тюрьме находится, или в командировке находится, за станком своим вынужден работать сегодня. Может ли он там совершить поклонение? Что означает это? И, конечно, я не хочу все переводить на духовные, чисто символические образы, но тоже хочу сказать, что имеет значение место. Место, избранное Богом для поклонения. Есть разница, где это совершается, на каком месте. Особенно, если это идет речь о церкви, о верующих людях, о нас с вами, как членов церкви, то Бог на это тоже смотрит, где мы находимся сегодня. Вот сегодня воскресенье, с 10 часов до пол первого обычно у нас идет собрание. Как вы думаете, Богу важно, где в это время находится человек? Я думаю, исключительно важно. Важно, где он находится. И еще более важно, подчеркну, более важно, почему он там находится. Почему он там находится? Потому что на самом деле кто-то сегодня около компьютера, и может для него быть это поклонением Богу. А может быть, кто-то здесь в зале сидит, и он не на месте поклонения Богу. Но если человек где-то в стороне, сегодня ни в доме молитвы, ни на собрании, в то время, когда церковь согласилась, в церкви есть это время, в церкви есть это место, человек дал обет Богу, заключил водное крещение, обещал служить Богу, ассоциирует себя с членом церкви. То есть, если он член церкви, это значит, он под руководством главы и в союзе, в тесном союзе со всеми остальными членами церкви. И поэтому, конечно, Богу исключительно важно, чтобы каждый член церкви во время собрания был на собрании. И если мы будем потом еще более глубоко говорить, то собрание церковное, оно ближе всего, это наиболее удобное время и наиболее удобное место для поклонения Богу. Хотя это еще не закон и не обязательно факт, что если человек пришел на собрание, и значит он пришел на место поклонения, и что он здесь может поклониться Богу, это еще не факт. И, может быть, внутренние духовные причины, но если человек пренебрегает собранием, если человек не приложил усилия, если человек не молился и не старался, а просто легко пошел на какие-то трудности возникли, которые можно было легко преодолеть, но человек не захотел приложить усилия. Вот представьте себе, как нелегко было откуда-то с севера, из Галилеи языческой, человеку идти, Иудею, вместе со своей семьей, куда-то туда, в Иерусалим, по горам, сутками, добираясь на пешком, на ослах, идти куда-то. Зачем тебе идти в Иерусалим? Ты можешь там в своем доме помолиться. Но человек не делал такой выбор. Он жертвовал силами времени. Поэтому Бог сердцеведец, Бог знает, кого нету на собрании, почему его нету на собрании. И понятно, что Бог может это оправдать, когда он знает, что невозможно, что это моя воля, это твое место поклонения сегодня в больничной койке. Твое место сегодня поклонения за рулем автомобиля. Твое место поклонения сегодня за экраном компьютера. Твое место поклонения здесь, может быть, где-то там у родственников на деревне. Бог это судит, Бог это видит. Но хочу сказать, что если это не так, если в очах Божьих оно не может найти оправдания, мы не поклонились Господу. А важность поклонения – мы уже сегодня слышали, от этого наша судьба зависит напрямую. И другое тоже мы должны отметить, не поклоняясь Господу, мы автоматически поклоняемся чему-то другому. То, что для нас стало более важным в этот момент, в этот час, более актуально, более интересно, более полезно, туда мы и то место поклонения, и ту идею, ту мысль того человека сегодня мы избрали предметом нашего поклонения. Мы ему благодарны, мы принесли ему наше время как дар, мы проявили к нему уважение, склонившись до земли, предпочев то время, то место и то общение поклонению Богу. Итак, ну, это я коснулся прямого смысла, то есть, что Богу тоже играет роль, и важно, где мы это совершаем и почему мы это совершаем. Но, конечно, другое дело, и наиболее важно прийти на место, это прийти в присутствие Божье. Прийти в присутствие Божье. Находясь в этом зале, находясь на собрании, а собрание – это самая легкая атмосфера. Если мы не умеем поклониться Богу на собрании, в любой другой обстановке, в любом другом месте, в любых других обстоятельствах, это сделать будет нам намного труднее. Поэтому присутствие Божие мы можем прийти в любом месте, но легче всего, проще всего и законнее всего это на собрании. Поэтому нам не надо терять, дорогие, возможности свои. Не будем терять благословения своего, не будем терять настроения своего, чтобы, придя на собрание, не прийти в Божье присутствие. Что такое прийти в Божье присутствие? Это наши мысли, это наше мышление. Все это проходит в нашей голове, дорогие, в наших мыслях. Вот о чем и было это видение сегодня. Оно там происходит. Куда мы пришли? К Богу мы пришли. Он здесь присутствует, Духом Святым Он присутствует здесь. Двое или трое собранных во имя Твое, там я посреди вас, точно из присутствия Бога, присутствие Духа Святого, это точно здесь есть. И мы пришли сюда, осознавая это. И поэтому, ну о чем нам думать, если мы пришли в присутствие Божье? О чем? О погоде, о отпуске, о поездке, о деньгах, о внешности, о обидах своих, о грехах своих, дорогие. О чем нам думать сейчас? Мы должны направлены мыслями своими быть, что я пришел к Господу, я к Богу пришел. Господь здесь, я на том месте, где Он присутствует. Второе, момент поклонения, нового заветнего поклонения, это воздать Ему благодарность. Я хочу вам сказать, дорогие, что если вот вы положите это в сердце, и если серьезно на это посмотрите, если серьезно направите свои мысли, чтобы вот хотя бы вот эти четыре вещи всегда помнить, когда только вспоминаете вы о Боге, и особенно в собрании, если вот это будете иметь в виду всегда, для вас расцветет пустыня. Богослужение превратится для вас в благословение. Не в утомительный обряд, когда только быстрее бы все это закончилось, а превратится в благословение. Потому что мы стали частью поклоняющихся Богу. Мы не просто наблюдатели, не просто свидетели чего-то поклонения. Мы истинные поклонники. И я это... Каждое собрание это испытываю, дорогие. И смог я поклониться, или я где-то проскользил мимо по всяким разным причинам. От этого кардинально зависит ваше настроение и ваше будущее благословение, как только вы выйдете из этого служения. Хотелось бы так, к слову, вспомнить этого человека, который приходил на поклонение в Иерусалим. Он поклонился Богу, и он возвращался с поклонения. Это евнух, вельможа Кандаки, царицы Эфиопской. И возвращаясь с поклонения, его жизнь изменилась вся. Он там встретился с Евангелием. он покаялся, он крестился, он исполнился Духа Святого, он возвращался после поклонения. Итак, второе – это благодарить Господа, вспоминая все Его благодеяния. Как вот этот совет, который дан в Второзаконии, слова, которые Господь даже вкладывает в наши уста. «Я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. Я принес Тебе, Господь. А что я принес? А вот все, что я есть, все, что у меня есть, и кем я есть, вот все это Твое, Господь». Вот когда мы приходим на собрание, и когда нас призывают в самом прямом смысле, вот музыканты, певцы, вот музыкальное – это как бы самый удобный момент, вот где нам легче всего совершить настоящее поклонение. Давайте встанем и поклонимся Господу. Но мы встаем и поклоняемся Богу. Бог видит, что мы поклоняемся Ему. Да, Он видит тогда, когда первое – мы пришли в Его присутствие. Мы закрыли двери, окна, глаза, мысли для всего прочего. Мы перед Богом. Второе. В мыслях наших идут мысли благодарственные. Господи, кем я был когда-то? Господи, сколько опасностей прошло? Господи, сколько грехов было? Господи, сколько опасностей, аварий, ситуаций, болезней было? Я до сегодняшнего дня жив и здоров. Я сегодня в церкви. Почему многих нету в церкви, а я в церкви? Это Ты меня сохранил. И в наших мыслях роятся вот эти перечисления, вот эти списки этих добрых Божьих дел, которые Он сотворит для нас. Вот это все там, это в голове, в Божьем присутствии. Мы благодарим Его за это. И это нам есть, каждому из нас есть что вспомнить. И милости Господни, вспоминай, считай, всех их и до единой в сердце повторяй, вспомни, как Он щедро наделил, и дивиться будешь, что Он сотворил. Третья часть истинного поклонения – это дар положить. Ты его принес, ты поблагодарил Бога за это, но оставь этот дар, не неси его назад, а оставь его здесь. Конечно, что значит оставить, отдать дар, который мы принесли к Богу. И апостол Павел, Ефреям, 13 глава, 15-16 стихи, об этом говорит нам. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Итак, в этом отрывке, в двух стихах, я нахожу три жертвы. Это то, что мы можем, придя в Божье присутствие, закрыв все свои мысли от всего мирского, вспоминая благодеяние Божие в своей жизни, и мы можем в это время, поблагодарив Господа, отдать Ему. Первое – это хвала. Это хвала. Мы находим различие. Благодарение – это благодарение. Господи, я благодарю Тебя, Ты мне дал жизнь, Ты мне дал здоровье, Ты дал мне время, Ты дал мне церковь, Ты дал мне спасение, Ты дал мне Духа Святого, благодарю Тебя. Слово «хвала» – это другое. Это не благодарение, это хвала. А что такое хвала? Это похвальные слова, это слова восхищения, это слова, когда ты хвалишь. Когда ты говоришь, какой хороший, какой ты молодец, если это обращено к человеку, к сыну, к ребенку, вот какой ты молодец, какая ты красивая, какой ты умный, какой ты богатый, какой ты сильный. То есть это слова восхищения, слова похвалы. Это отличается от благодарения. Это другое нечто, это хвала. И вот апостол Павел говорит, что непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Чаще всего мы это делаем во время пения. И, конечно, кто-то не входит в это. Может быть, кого-то даже раздражает это. Мы тоже это сталкиваемся с этим. И раздражает, потому что это одно из самых святых. Знаете, чем святее, чем чище, чем интимнее отношение, тем оно разделяет людей. Кто-то кого-то увлекает, кого-то огорчает или раздражает. Мы можем даже себя проконтролировать и проверить свое духовное состояние на этот момент. Когда мы хвалим Бога, это нас раздражает или нас вдохновляет. Приятно нам это или нас тяготит это. И если мы вспоминаем такие славные моменты в нашей жизни, когда Дух Святой находил, когда мы исполнялись Духом Святым, когда мы крестились Духом Святым, я вспоминаю эти моменты, что тогда хотелось сделать? Это просто хвалить хотелось. И это так было сладко, и это было так непринужденно, потому что было, тогда было духовное состояние очень близкое, ты был близок к Богу. Ты вошел в Его присутствие, ты на месте поклонения, ты благодарил Его, и ты сейчас отдаешь Ему дары твои, ложишь к ногам Ему эту жертву хвалы. Какой Он могущий, какой Он прекрасный. Вкладывая в это всю свою внутренность, потому что это правда, это так на самом деле. О, если бы Господь на мгновение открыл бы нам очи наши плотские, и чтобы нам увидеть Его, эти края рис, которые наполняют Божий храм. Мы бы вместе с пророком Исаия восклицали бы и были потрясены бы его святостью. Итак, жертва хвалы. Не будем пренебрегать. Это единственное, что это не дано нам. Это мы даем. Мы даем ее. Вкладывая в эти мысли, в эти слова свое состояние восхищения. Вкладывая свою радость, вкладывайте слова любовь свою, мы ложим к ногам Его жертву хвалы. Но в этом стихе, в этих двух стихах не только об этом говорится. И две другие жертвы, здесь сказано, что благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Ему. Благотворение. То есть это, что такое благотворить? Это делать что-то доброе. Доброе. Вот мы пришли на место поклонения, и во время поклонения мы можем делать что-то доброе. Приходя на собрание, возвращаясь с собрания, мы можем делать что-то доброе. Иногда, может быть, это забота какая-то, какой-то разговор, может быть, за кого-то помолиться, с кем-то пообщаться, кому-то пожертвовать. Вот то, что мы и совершаем в церкви, эти жертвы, приношение, пожертвование, это тоже, это доброе дело. Мы это делаем по-новозаветнему, поклоняемся Богу. Это тоже наши труды, наши пенсии, наши заработанные, малочисленные, может быть, средства наши. Но мы благотворим. Не забывайте благотворение. И третья часть – общительность. Это тоже я посчитал очень исключительное новозаветнее качество жертвы. Это часть поклонения Богу. Обязательная часть общительности. Общительность. Церковь мы называем общество святых людей. Общество – это то, когда люди собираются, и они вместе находят что-то общее. Они общаются. Дорогие, это тоже жертва наша. Это тоже часть нашего поклонения. Поверьте, это часть нашего поклонения. Поверьте, качество нашего поклонения, насколько мы угодим Богу, насколько Он благословит нас впоследствии, насколько Он признает наше поклонение как поклонение, оно тоже зависит от этого, как мы славим, хвалим Бога, какие добрые дела мы в это время делаем и после этого. И как мы общаемся друг с другом? Общаемся ли мы вообще друг с другом? Знаем ли мы вообще друг друга? Открываемся ли мы друг другу? Что такое общение? Это обмен, это радостью и печалью, это обмен информацией, обмен проблемами, нуждами. Это общение, дорогие. В самом прямом смысле это общение в церкви. Мы закончили собрание, мы пошли вниз, мы здесь в зале находимся. Вы чувствуете, часто так чувствуете, когда, я тоже так чувствую, когда хочется устал и убежать. Дома обед ждет, дома тишина, здесь люди, вопросы, нужды. И ты думаешь, что как бы тут быстрее выкрутиться, чтобы никого не зацепить по дороге, чтобы никто ничего не сказал, никто ничего не спросил. И быстренько в машину, быстренько домой. И при этом понимаешь, что это твоя плоть говорит. Это говорит другой Бог. И Он хочет сейчас украсть у тебя твое поклонение Богу. Потому что поклонение Богу – это и общительность. Это встретить человека, это познакомиться с человеком, это помолиться с человеком, это отдать часть души своей. И Он тебе тоже даст свое. Общительность, дорогие! Такие жертвы, которые мы сегодня принесли сюда в церковь. И Господь хочет, чтобы мы оставили это три жертвы. Это хвалы жертва, это наша благотворительность и это наша общительность. Положите это в свое сердце, дорогие. Посчитайте это очень важным. Не пренебрегайте ничем из этих. Не теряйте своего поклонения Богу. Качество вашего поклонения. От этого зависит ваша судьба, ваше благословение, ваше духовное богатство. И последнее, дорогие, четвертая часть нашего истинного духовного поклонения. Это новозаветный образ, это преклонился и поклонился. Это встал на колени и склонил свою голову до земли. Это как бы эпогей. Вот это как бы, и поэтому все вот эти четыре момента, они называются поклонением. Прийти на место, поблагодарить, положить дар и поклониться. Потому что это видимый такой образ, который все люди видят, что ты пришел и совершил поклонение Богу. В духовном смысле, что это значит? Конечно, мы это все просто понимаем, что духовный смысл поклонения – это видимое, то, что со стороны можно определить, видимое выражение высочайшего уважения и смирения перед Богом. Когда оно искреннее, оно видимо и искреннее. Оно не может быть показным или притворным, но оно будет искренним перед Богом, когда мы в сердце и в мыслях своих вот, благодарим Его. Когда мы участвуем в пожертвованиях, когда делаем какие-то добрые дела, когда мы общаемся друг с другом. И все вот это, все вот эти три предыдущих пункта, все это происходит при том мысленном состоянии смирения, глубокого уважения. Я беседую с братом и сестрой, и внутри Бог видит, что я уважаю весьма этого человека. Я что-то поделился одеждой, я положил свои 5 евро в эту жертвенницу, и этим Бог видит, что в сердце своим я выражаю глубочайшее уважение к этой нужде, к этому человеку, к этой церкви, к этой проблеме. Человек внутри, все это внутри, это проходит в духе и в истине. В духе, потому что внутри, невидимо, может быть, для наших глаз физических, но в истине оно происходит при таком тщательном, точном контроле Духа Святого. Истина. Ты истинно благодаришь. Ты пришел в Божье присутствие. Ты благодаришь Бога. Ты принесешь Ему искренно-сердечную жертву хвалы. Ты искренно-сердечно, с любовью, добровольно даешь какие-то пожертвования. Ты искренно-сердечно, добровольно общаешься с кем-то. Это все происходит при взгляде Духа Святого. Дух и истина. Мерка принимается, мерка не принимается. Это не поклонение, а это поклонение. Это никакого благословения не приносит, а это приносит благословение. И вот это происходит каждый раз, каждый час, на каждом собрании. Каждый этот момент, когда мы только приходим к мысли: «Господи, я хочу поклониться Тебе». И Господь говорит: «Давай, приходи ко мне, войди в мое присутствие». Второе, вспомни все дела, которые я тебе сделал. Третье, прославь меня. Четвертое, прояви уважение и смирение перед мной и перед моим народом. Итак, завершая слово свое, дорогие, все, что хотелось бы мне сделать этим словом, это ваше сердце, ваши памяти, как бы твердо зафиксировать, что первое, поклонение Богу исключительно важно в нашей жизни. От этого наша судьба. Если не поклоняемся Богу, так как мы слышали, мы, значит, поклоняемся чему-то другому. Что-то есть более важное, идол или, другими словами, Ваал. Наш Ваал, который носит у каждого свое имя. У кого-то бизнес, у кого-то семья, у кого-то здоровье, у кого-то отдых, у кого-то какие-то развлечения, у кого-то духовная деятельность, религиозная деятельность, церковная деятельность. Все Бог это видит. Что тебе важнее меня самого? Где Бог, а где Ваал? Кому ты поклоняешься, а кого ты раздражаешь? Израильтяне гневили Бога тем, что они, может быть, все остальное хорошо делали, а вот поклонялись не Ему. И наоборот, мы благословение получаем, и все благословения Божьи, и защита Божья приходит, когда мы поклоняемся Богу. Это исключительно важно, и оно состоит в поклонении Богу, прийти на присутствие Божье, благодарить Его искренно за все дары, благословения. Третье, хвалить Его от сердца, общаться, делать добрые дела. И все это в глубочайшем внутреннем смирении друг перед другом и перед Богом. Аллилуйя! Да вложит Господь это в сердце наше каждый раз, когда мы приходим в Его присутствие, поклониться Ему. Давайте встанем для молитвы.